В основном меня обвиняли в нарушении законодательства о религиозных культах, а также в том, что я якобы избил капитана милиции. Но подобного обвинения никто не мог доказать, и тогда прокурор решил помочь капитану. «Вы на предварительном следствии говорили о телесных повреждениях». «Помню. У меня было поцарапано ухо». «Кто это сделал?» «Не помню». «А в заключении судебно-медицинской экспертизы сказано: нанесение побоев в области живота, правой и левой ноги». Капитан молчал. За дачу ложных показаний суд приговорил капитана милиции и еще двух свидетелей к административному взысканию. А из моего дела эту статью исключили как несущественную. Но в принципе ничего не изменилось. Одну статью убрали и тут же включили другую. Один лжесвидетель говорил: «Во время крещения из воды поднялся большой крест. Мессирук зашел в воду и стал его поддерживать. Как только я отверг это как чистый вымысел, сразу объявили перерыв». И так было каждый раз, когда обнаруживалась лживость показаний. Судья не знала, как вести процесс. То и дело выходила и созванивалась с сотрудниками КГБ. Свидетелем этих разговоров была уборщица, член зарегистрированной общины. Она поняла, что меня судят не за преступление, а за то, что я христианин, и вскоре перешла в нашу общину. Суд шел 7 дней. Во время чтения приговора из зала вывели 9-летнего сына. Он закричал: «А брата зачем оставляете?» и указал под скамейку, где спрятался второй мой сын. Когда его выводили, он оглянулся и крикнул: «Папа, будь бодрым!» Эти слова я помнил весь срок. Зачитали приговор. 4 года лагерей и 5 лет ссылки. Сестра-гость вынула из сумки букет цветов и бросила мне. Я поймал. Конвоир отнимать не стал. После суда работал стекольщиком. Вставлял стекла в комнате дежурного по тюрьме. В это время прибыл наряд милиции, который охранял меня на суде. Подают руку и говорят: «Таких судов, как у тебя, мы еще не видели». «Почему ты не отнял у меня тогда цветы?» – поинтересовался я. Он махнул рукой: «Ты знаешь, я не мог вытерпеть эту аварию». В тюрьме я встретился с одесским служителем Павлом Андреевичем Куприяновым. Перед этапом меня посетил старый знакомый из КГБ. «Вас хотели отправить далеко. Я посодействовал, чтобы этапировали в Вилково, здесь ближе жене посещать. Теперь вы со своей стороны должны написать письмо, чтобы Усатовская церковь зарегистрировалась». «Не писал и писать не буду. С вами у меня разговоров никаких не может быть». Он тут же ушел. И действительно, меня этапом направили в Вилково. По прибытии в лагерь при распределении в отряд зачитали мою характеристику. Вел себя плохо, сам не работал и других агитировал не работать. Я, конечно, засмеялся. Такого быть не может. У меня есть квитанции. Нам по 2 рубля 50 копеек платили в месяц. Заключенные приняли меня хорошо. Начальство агрессивно. 23 февраля 70 года в зоне случился пожар. Сгорела столовая и рабочие цеха. До конца зимы мы обедали на улице. Наступил день Пасхи. Я впервые праздновал его в тех условиях. Сел с заключенными за стол во дворе. Задумался, вспомнил, как радостно отмечает этот день друзья на свободе. Не мог взять ничего в рот, горлу подступил ком. Все шумят, думаю, скроюсь от людей, хоть немножко и залью душу наедине с Господом. Нашел укромное местечко, склонился, молюсь со слезами. Вдруг подходит 2 заключенных. «Ты чего плачешь? Обидели? Мы отомстим». «Нет, вспомнил друзей», успокоил я их. А самому так жаль было, что прервали мое общение с Господом. Евангелие у меня было, прятал я его в рабочей зоне, поскольку в жилой проходили постоянные обыски. Давал читать другим. Один из заключенных попытался пронести Евангелие в жилую зону, но при обыске его обнаружили. Книгу отобрали, а его увезли в ШИЗО, штрафной изолятор. Там он написал объяснительную, о чем беседовал со мной. Этот человек желал принять крещение, я отказался его крестить. Через неделю работник оперчасти, испытывающий, глядя на меня, спросил: «Евангелие есть у тебя?» «Нет». «А это чье?» – вынул он книжечку из кармана. «Мое», – протянул я руки. «Ты сказал нет, а сейчас говоришь мое». «Ты не исправился. Подумай, что тебя дальше ожидает». «Ничего страшного меня не ожидает. «А вот вас что ожидает?» Он замолчал, а потом спокойно спросил. «Библия есть?» «Нет, но очень хочу иметь». «Ну ладно, иди». Осудили меня на 10 суток ШИЗО. Через 2 года перевели в лагерь в Херсонскую область. Встретился с братьями по вере и отбывал заключение там до конца срока. Начальство относилось лучше, заключенные – хуже. К месту ссылки везли этапом. Он был тяжел. Пережил много трудностей. В Столыпинском вагоне на 4 дня пути в купе разместили 23 человека. Дали на каждого 4 булки хлеба, 600 граммов сахара. Везли из Харькова в Свердловск без пересадки. Очень тяжелая эта пересыльная тюрьма. Выдали после бани матрацы, наполненные трухой вместо ваты. В камере человек 200. И еще 60 втиснули. Кто в карты играет, кто курит, кто наколки делает. Надзиратели не могут навести никакого порядка. Человек 40 увезли на этап. Мы разместились под нарами на цементном полу. За 3 дня хоть немного полежали, расправившись. 4 суток до Красноярска ехали медленно, много стояли. Красноярская тюрьма деревянная, в ней много клопов, переносить их трудно. Спали на железных нарах. Полежишь 15 минут, угольники врезаются в спину, нужно переворачиваться. Затем Иркутск. И здесь насекомых хоть отбавляй. Одно облегчение – сплошные деревянные нары, есть где прилечь. Отправляя из Иркутска, надели мне наручники и самолетом в якутскую тюрьму. Дежурный, ознакомившись с делом, принял грозный вид. «Пойдешь в карцер, а пока помой пол». И дал швабру. Но это было только начало трудностей. Меня не поставили на довольствие, не дали ни ложки, ни кружки, не определили ни в какую камеру. И 18 дней я просидел в привратке. По поводу всех этих беззаконий я писал много заявлений начальству. Однажды приходит врач. «Какие жалобы?» «Смотрите, сколько вшей, и не хотят везти в баню». Врач распорядился, меня сводили в баню. И снова в привратку. «Не пойду», — отказался я. Отправили на 2-й этаж в камеру смертников. Но я был очень доволен. Комната светлая, свободная, можно спокойно помолиться. Стол прибит железной полосой, вокруг скамейки, они служат и кроватями. Первое впечатление, что это гроб с крышкой. На полу и на стенах надписи «Прощай, жена, прощай, семья». Помолился, поблагодарил Бога, что есть где отдохнуть. Прошло 3 дня. Вспомнят – покормят, не вспомнят – сижу голодный. Дежурный спросил, за что попал сюда. Я верующий. На 4-й день новая смена и опять «Почему ты здесь?» «Иду в ссылку, я верующий». Надзиратель приоткрыл кормушку, оглянулся. «Откуда ты?» «С Украины». Ушел. Среди ночи открыл дверь, зовет. «Подойди сюда». И стал рассказывать. «Я из Ровенской области, у меня мать верующая. Здесь служил я в армии и остался работать. Вот уже 20-й год. «Ты едешь в ссылку?» «Да». «Здесь верующих нет, в поселке Морха должны быть. Разыщи, если оставят». Чувствуя расположение, я передал жалобу. Почему меня не ставят на довольствие? На каком основании поселили в камеру смертников? Когда отправят в ссылку? Если не ответите, поступлю, как подсказывает совесть. За последствия отвечаете вы. Наутро приходит начальник по режиму. Почему вы здесь? Я ответил. Кто поселил в эту камеру? На этот вопрос вы мне должны ответить. Вы едете отбывать дополнительную меру наказания? Здесь какое-то недоразумение. Почему меня 18 дней даже на прогулку не выводят? Уточню. Когда отправят на этап? Все, все уточню. А пока идите на прогулку. Сразу покормили. 4 часа был на свежем воздухе. Возвращаясь в камеру, лежит ложка, кружка. На гробе заслана постель. Сверху книга. Обрадовался, что за все время хоть немножко отдохну по-человечески. Помолился и лег. Не знаю, сколько проспал. Будет. Собирайся на этап. В аэропорт сопровождали уже сотрудники милиции. Закрыли одного. Собралась портовая милиция посмотреть на баптиста. И сходу. «Как тебе не стыдно? Ты калечишь жизнь своим детям!» «Дети, не знающие Бога, больше покалечены, чем мои». «Прекрати!» – вздумал нам проповедовать. «У нас уже были такие, как ты. Миняков сюда приезжал». Хотел проповедовать, не дали. Он перед самолетом отрясал прах от ног. Вину на нас всю взвалил. И тебя отправим, где был. Это дело ваше. Поступайте, как найдете нужным. Посадили в самолет без наручников. Справа и слева по милиционеру. Слышу, объявляет. Самолет отправляется на Батагай. Везут, наверное, на край света, подумал я. Когда меня увозили из Херсона, начальник конвоя и замполит сказали жене: «Не оставляйте мужа, куда бы его ни отправили». «Хоть на край света поеду», — ответила жена. Самолет приземлился. Холодно, хотя было лето. Погода дождливая. Смотрю, цветочек растет. Ободрился. Думаю, если есть цветок, есть и жизнь. Приехал за мной начальник милиции на личной машине. Прочитал мое дело, удивился. Посмотри, за что человек приехал ссылку отбывать. Я в своей жизни еще не встречал такого. Обратился он к другому сотруднику. Не могу представить, чтобы за веру в Бога отправлять человека в такую даль. Капитан Линов взглянул на меня, улыбнулся. «Деньги есть?» «Нет». «Как жить будешь?» «Жена вышлет». «Сколько вышлет?» «Рублей 150». «Дай адрес». «Я продиктовал. Он дает 5 рублей. Иди в столовую, поешь». Первый раз после 4 лет неволи я вышел на улицу без надзора. Чужая сторона, тоскливо, небритый, грязный. Спросил, где столовая. Иду, оглядываюсь. «Нет ли кого за мной?» Поел, вернулся. Линов подает квитанцию. Сообщил жене, чтобы деньги телеграфом выслала. Я позвонил на все предприятия, где тебе можно устроиться на работу. Мест нет. У тебя назначение поселить ближе к морю Лаптевых. Но сейчас нелетная погода. Если найдешь здесь работу, останешься в Батагае. А сейчас иди в райисполком, скажи, чтобы от моего имени дали 30 рублей. Мне выдали только 15 рублей. Кассир якутка спросила, откуда прибыли? «С Украины. У меня муж украинец. Где будете работать?» «Здесь работы нет». «На руднике, где добывают олово, требуется печник в контору». Сказал об этом начальнику. Он туда, оказывается, уже звонил. При мне позвонил повторно. «Здесь есть хороший человек. Такого, может быть, вы в жизни еще не встречали». «Иди», — сказал он мне. «Устроишься. Попросишь общежитие. Если места в общежитии нет, приходи, будешь спать в этом кабинете на диване». На руднике пояснили. «Оформить не можем, а работу дадим. Сложи печь участковому». Я разобрал старую и в течение 2 дней сделал новую. Поштукатурил, затопил, горит и греет. Докладываю, сделал. Удивились, что быстро. Первое воскресенье в ссылке я провел на горе. Молился, можно сказать, через каждый шаг, у каждого куста. Помолюсь, иду дальше. Опять помолюсь. Здесь я имел общение с Господом, как никогда раньше. Просил у Него благословения, чтобы не напрасно прошло время ссылки. Я не хорист, но в этот день пел Господу от сердца. Часов у меня не было, а по солнцу я не мог определить, сколько времени. Летом оно там не заходит. «Где ты так долго гулял?» – спросили в общежитии. Оказывается, был 2 часа ночи. Есть мне не хотелось, я наслаждался общением с Господом. В письме домой написал: «Здесь я впервые в жизни почувствовал, что значит иметь непосредственное общение с Богом. До сих пор я с радостью вспоминаю эти светлые часы. Оформили меня на работу по ремонту квартир. Получаю телеграмму от жены. Встречай, выезжаю. Слава Богу. Дали мне для жительства разваленный домик. К приезду семьи я успел его оштукатурить. Забеспокоился, на чем будем спать. Едут племянница, 5 детей и жена. Пошел искать кровати. Нашел, стал заносить в дом. Кровать застряла в двери. В этот момент входит жена. Так и встретил дорогую семью. После долгой разлуки мы благодарили Господа и радовались. Жена привезла Евангелие, Библию и другую духовную литературу. Проводили семейные собрания, все участвовали в служении». Прошло 1.5 года. Мы уже привыкли к тем условиям, настроились жить 5 лет. И тут получаем 2 телеграммы, заверенные врачом. Отец при смерти. Попросил я отпуск и поехал в Одессу на 10 дней. Только вошел во двор, идет за мной незнакомый. «Тебя вызывают в сельсовет». Там меня ожидал молодой человек в гражданской одежде. Поговорили немного, ушел. Вызывает второй раз. «Здесь негде говорить. Пойдемте в машину». Сел. Машина моментально тронулась. Подъезжаем к одесскому рынку на привоз. Ведет в отделение милиции в подвал. Заперто. «О, я забыл ключ». «Давай пройдемся». «Пошли». Неожиданно подходит другой товарищ. Здоровается с ним. «Ты беседуешь со Степаном Никитовичем?» Подает руку мне. «Как здоровье отца?» Интересуется, как ближайший родственник. И тут первый товарищ исчезает, а этот приглашает. «Хочу с вами поговорить». Подошли к зданию КГБ. Ведет на третий этаж. Смотрю, сидит тот, который вез меня в машине. Как ни в чем не бывало, помогает снять пальто. Вешает его, пододвигает кресло. «Садитесь, пожалуйста». «Степан Никитович, посодействуйте регистрации усатовской общины». Пересыпская церковь в то время была зарегистрирована. «Ничем не могу помочь. Я отбываю ссылку в Якутии». «Мы продлим отпуск. Можем сделать так, что вы в ссылку больше не поедете». «Ничем не могу вам помочь», — повторил я. «Да, кстати, вы отбыли год ссылки. Вам положен настоящий отпуск». «Мне такой отпуск не дадут». «Нужно посодействовать, чтобы ему дали отпуск», — обратился майор к первому товарищу. «Если он в чем-то нам посодействует, то мы не останемся в долгу». «Посодействуешь?» — и смотрит испытывающе. «Нет». «Ну, хотя бы пообещай». «Нет». «Почему?» «Потому что написано «не обещай»» — Экклезиаста 5.4. «А сделай», — моментально добавил он. Они засмеялись. «Ничего я не буду для вас делать», — повторил я, уходя. Кончился отпуск, вернулся я в Якутию, и тут неожиданно в гости приехал один из служителей, член Совета Церквей, но в то время выведенный из его состава, о чем я не знал. «Надолго?» — обрадовался я. «На несколько дней». Пользуясь случаем, совершили хлебопреломление. С нами был зять Гриша и старшая дочь. В этот момент впервые за все время ссылки пришли с проверкой паспортного режима. После вечери Господней брат начал издалека. «Когда мы сидели в тюрьме, ты очень хорошо вел дело Божье, церкви стояли, а сейчас раздор, несогласие среди братьев. Изолированный от народа Божьего, я не знал о многом, происходящем в братстве. Не знал, что неуставшие в суровых испытаниях служители под давлением извне стали усиленно проводить разрушительную работу среди общин братства, склоняли их к пагубной регистрации на условиях исполнения печально известного законодательства о религиозных культах. Они стремились увлечь за собой как можно больше служителей. С этой целью и предпринимались поездки даже в самые отдаленные места. Не обошли стороной и меня. От этого служителя я узнал, что ими проведено уже 2 тайных общения. Дух мой не мог согласиться с услышанным и открыто возмутился. «Как вы могли без совета церквей проводить совещание?» Еще многое высказал ему. Он понял мое настроение и сразу заявил. «Утром я уезжаю». «Вы же сказали, что побудете несколько дней». Я передумал и уехал. Конечно, я был не первый и не последний, кого посещали с подобными вестями отступившие служителя. Но, благодарение Богу, его народ не поддался искушению, не отступил назад и остался верным на узком пути. На второй день после отъезда этого брата пришла повестка в суд. «В чем дело?» – недоумевал я. «Наверное, перешлют к морю Лаптевых». Утром отправился в суд с племянницей и женой. Там объявляют. «Будет слушаться дело по условно-досрочному освобождению Мессерука». Я не мог ничего понять. Слушал в растерянности, как председательствующий расхваливал меня. Такого никогда не было. «Куда вы поедете?» – спрашивают. «Ничего не знаю, не могу сказать». «Вы не знали, что вас будут освобождать?» «Нет, конечно». «Вы свободны и можете ехать куда хотите». Именно в этот момент мне почему-то вспомнились слова, которые я сказал в одесском КГБ. «Не обещай». А они дополнили. «А сделай». На меня напал страх. Думаю, они все же ухватились за это неосторожное слово и теперь посодействовали освобождению. Теперь надеются, что я в знак благодарности зарегистрирую общину. Очень я переживал. Говорю жене. Ты рассчитывайся, а я из Якутии ни выписываться, ни рассчитываться не буду. Возьму только отпуск за этот год и поеду, узнаю, в чем дело. Остановился проездом в Москве, встретился с братьями. Узнал, что уже около 40 братьев и сестер к тому времени освободили. От сердца отлегло. На второй день по приезду в Одессу сразу вызвали в КГБ. Мы ожидали, что ты сам приедешь поблагодарить.
За что?
За то, что ты дома. Суд оправдал меня за хорошую работу и освободил.
Но не без нашего ведома, запомни.
Не знаю. Ну хорошо, как все-таки ты смотришь на регистрацию своей общины?
Что мне смотреть? Из Якутии я не выписался, может быть, завтра отправить и туда же?
Какое твое личное отношение к регистрации?
Я против регистрации на условиях действующего законодательства.
Ты что, опять против советской власти?
Ударил сотрудник КГБ кулаком по столу.
Пеняй на себя. Беседа закончилась. После этого я лег в больницу на операцию, выслал в Якутию больничный лист и попросил, чтобы выписали. Дома, в Одессе, меня не прописывали к семье. Пришлось по совету братьев поменять место жительства. Переехал в Молдавию. Вызывали в КГБ еще раз. Я не пошел. С первых дней пребывания на свободе я настроил себя, что завтра могу быть арестованным вновь. Меня совершенно не смущали преследования за веру. Я воспринимал это как неизбежность. Так нам суждено. Филиппийцам 1.29. В штатском ли встретятся люди, в мундире ли, я спокойно совершал служение.